представить.
Меня зовут Юрий Анатольевич Пискупин. Я по профессии инженер. Но вот что здесь представляю общественную организацию «Культурное преображение». А специально выступление я не готовился. В принципе, буквально накануне выдал об этом мероприятии. Поэтому в основном коснусь выступлений предыдущих ораторов. Вот Анатолий Константинович в своем первом выступлении нарисовал такую картину существования Хазарского каганата и роль населения остатков Хазар в будущей судьбе центрального черноземного региона. И вот были проведены достаточно интересные статистические данные на конец 19 века по наличию караимов и лиц индейского распределения в городах, таких как Тамбов, Борисоглебск. Ну, я бы здесь не стал упрощать ситуацию, потому что все-таки эта статистика относится к концу 19 века, а Хазарский каганат у нас уже со времен Святослава не существует. То есть статистика на тысячу лет практически позже этого каганата сложилась. По современной взятой статистике, вот город Липецк, евреев здесь, вот я читал, около 4%, то есть более, чем в среднем по России. И, например, просто перейду к такому катализу количественному. Могло ли быть после разрушения Хазарского каганата здесь достаточно много остатков того населения? Я считаю, вряд ли. Потому что, например, знаменитый поход в Индию войска Донского, когда Павел I отправил все войско Донское, а оно на тот момент вместе с кубанским войском было самым многочисленным, были все годные службы казаки направлены в Индию. Остались в станицах и хуторах только дети, женщины и старики. Так вот, все вот это войско, которое должно было завоевать Индию по приказу Павла I, насчитало всего-навсего 20 с чем-то с небольшим тысяч человек. При том, что население Российской империи на тот момент составляло уже десятки миллионов людей. То есть даже в начале 19 века области, вот то, что в разное время называлось Диким полем, Болем, Червленым Яром, то, что сейчас называется Юг России, центральная черноземная часть России. Даже в начале 19 века была очень слабо заселена. К вопросу, как могли появиться в таких городах, как Тамбов, Борисоглебск, такое большое количество лиц иудейского распределения. Просто, как вы помните, черта оседлости, она распространялась не на лиц там, по национальному признаку, а по вероисповедальному признаку. То есть люди могли, если кто-то обойти эту закон о черте оседлости, мог просто поменять вероисповедание, и на него уже это не действовали все эти законы по ограничению перемещения по Российской империи. Ну, такой яркий пример, как это обходилось, это, допустим, поэт Мандельштам, всем вам известный, который для того, чтобы поступить в университеты, где существовали квоты для евреев, он из иудейского вероисповедания перешел в какую-то там финскую апостольскую церковь. То есть он даже православие не захотел, хотя для православных были большие льготы, ему легче было поступить в высшее учебное заведение. При этом свободное перемещение сквозь эту черту оседлости получали люди, которые имели высшее образование. Поэтому евреи стремились получить высшее образование. Затем купцы первой и второй гильдии, независимо от вероисповедания, тоже могли переселяться через эту черту оседлости. А к революции десятки процентов среди купцов первой и второй лиги, гильдии составляли евреи. А вот Борисоглебск, в принципе, я не так далеко от него вырос, поэтому неоднократно там бывал, читал, например, есть там педагогический институт, читал труды местных краеведов по истории Борисоглебска. Могу сказать, что первоначально это был казачий городок, затем после одного из восстаний, я сейчас точно не помню, по-моему, Кондратия Булавина, вообще вот на Верхнем Дону очень часто казаки поддерживали христианские восстания, поэтому практически все восстания это и Булавина, и Разина, и Пугачева, все были поддержаны казачеством верховым. Вот после одного из этих восстание казаков согнали из Борисоглебска и стал это, в общем-то, город такой купеческий. И там вот до сих пор сохранились просто десятки кварталов таких однотипных купеческих домов, когда вот нижний этаж цоколь такой каменный, основательный, а второй этаж такой деревянный. То есть весь центр города старого состоит из именно таких домов, и вот на начало 19 века Борисоглебск был более крупный город, чем тот же Тамбов, тот же Челябинск. Ну, к примеру, там была самая большая в России, самая большая в России Милана. Поэтому, естественно, и евреи, купцы, естественно, в такие центры торговли, где можно было, как правильно было замечено, поспекулировать на зерне, что было в Российской империи, как сейчас прибыльное на нефть и газ, тогда было, естественно, зерно самое прибыльное дело. То есть стремящиеся поспекулировать зерно все, и, конечно, стекались в такие центры юридические. Поэтому достаточно сложно все-таки судить о том, когда же вот такая большая концентрация евреев появилась, как то ли это остатки казацкого когорта, то ли это надлежавшее по рыночной конъюнктуре в конце 19 века еврейское купечество. Далее, вот, если все-таки более широко взглянуть на историю русскую, более глубоко, чем существование казацкого когорта, то вот есть так называемые змеевые валы, очень, в общем-то, малоисследованные. Про них практически, вот я даже на языческих сайтах пытался выяснить, что это современные язычники о происхождении этих валов. Там кроме версии каких-то легенд, мифов, они тоже не могут ничего сказать. Ну, по этим валам можно сказать, что они в начало первого тысячелетия и не могли быть построены без какой-то мощной организации. То есть никакие раздробленные княжества времен 11-12 века, естественно, не могли их сделать. Но с другой стороны, валы – это оборонительное сооружение. Даже русская цивилизация, она пульсирующая. То есть в какой-то момент она расширяется, потом сжимается, и несколько циклов. Вот один из стадии сжатия нашей цивилизации, мы переживаем вот, в настоящий момент перестройки реформ. И вот, вот эти оборонительные валы, змеевые валы, они сегодня были созданы на стадии сжатия цивилизации, потому что обороняются от какого-то наступления, а когда сами расширяются, обычно оборонительные сооружения не строят. То есть создание змеевых валов – это уже знак заката какой-то древнерусской цивилизации, то есть это предвестник будущего кризиса. Вот тут Галина Васильевна говорила, что вот есть такое мнение, что Владимир Великий вроде бы находился в таком цветущем языческом государстве и почему-то там начал искать веру другую. На самом деле Владимир Креститель будущего уже ни в какой цветущий языческий, ни в каком цветущем языческом государстве не находился. То есть, если даже к политике судить, то между усобицы уже тогда начались. Сам Владимир был уже незаконнорожденным, очень большие у него там были нестыковки с братьями, там, не буду говорить, Беларуси, но многие исследователи считают, что Ярополк окаянный на самом деле не он убивал там братьев. То есть достаточно запутанно, но говорит о том, что никакого единства в этом государстве языческом не было, даже среди там родных братьев. Вот, и вот с хазарским кагаданом, если вот эти сбивые валы вполне возможно были защитой от хазарского кагадана. И вот перейдем к тему о татарах затронули. Вот самое интересное, что в русских былинах, которые вот, я вот даже у Галины Васильевны спросил, а вот даже Галина Васильевна у нас профессор, занимается русским языком, там не очень даже хорошо знали, где же были сосредоточены сказители былин. Вот я тоже со школьных лет вот, считается, что где-то там в Архангельской губернии и все. А на самом деле есть две основных области, где были сохранены былины. Это да, русский север, свободные Поморы, и наоборот другая периферия. Это юг России, это вот как раз донские казаки. То есть среди них тоже остались сказители богатырского вот этого цикла былин, или как их там сами сказители называли, старин. И вот самое интересное, что в годы вот, после хазарского каганата многие былины, которые, в общем-то, были посвящены борьбе русских с хазарским кагадатом, вот эти все былины были перенесены на татар. И в советское время, естественно, скрывались такие былины, где упоминается жидовин богатырь, с которым бьются наши богатыри. Поэтому только после, вот, во время перестройки стало доступно, в общем, практически все вот эти старые традиционные издания, где можно увидеть, что были былины про тот период, когда Русь еще конфликтовала с хазарским кагаданом. И многие вот эти свойства русских богатырей, которые боролись с хазарами, потом они перешли на то, что вот они боролись с татарами. Вот, хотя в самих былинах даже говорится, что вот когда, допустим, Илья Муромца благословляет отец воевать против татар, он говорит, не подумай плохо даже на татарина. Но на самом деле, даже вот в момент конфликта с хазарским кагаданом, потом с татаро-монголами, даже и тогда вот русская вот эта нравственность, еще дохристианская, она была такова, что даже на смертного врага нельзя было плохо подумать и делать ему зло. То есть даже во враге видели человека. И вот процесс вот этот, о котором я вот с Галиной Васильевной говорил, почему вот так случилось, что в начале там, 10-11 веке люди были даже неграмотные, а 20-го начала века было практически, вот особенно я посмотрел, меня удивило, это белое пятно как раз было вот центрально-черноземный район и вот Донбасс, Украина. Вот самые неграмотные люди были здесь. Допустим, южнее, там, в казачьих областях, ну там за 10% зашкаливает. Там Польша была достаточно грамотная, Прибалтика достаточно грамотная, Финляндия почти 100% все были грамотные. Там Москва, Ярославль была там около там, 10-20%. Вот самые неграмотные вот были как раз здесь. То есть почему? И почему вот эти былины, где вот этот русский дух, где все мировоззрение, почему он оказался на окраине? Вот на этот счет существуют разные мнения. Мнения вот таких традиционных исследователей, которые, естественно, были в основном православные направленности, они просто считали, раз все основные события проходили в центре, поэтому вот древние былины, они просто замещались более новыми сказаниями, и более древние былины, они становились людям неинтересны, они начинали складывать новые какие-то сказания. А вот на окраине там никаких событий не происходило, поэтому людям оставалось хранить только сказания о древних событиях, так как нового у них не было. Ну, может быть, в этом доля истины тоже есть, но я считаю, что все-таки главная суть не в том, что это просто окраина, где не было событий, а главная суть, что в центре России, вокруг Москвы, был наибольший такой идеологический напор на Русской Православной Церкви, и вот эти и сжигались и базали там при царе Алексея скоморошные инструменты, книги сжигались. То есть ничего вот этого древнего, дохристианского русская православная власть, в общем-то, не хотела даже на дух переносить. Поэтому вот эти остатки древних былин, старин, они остались по окраинам, где власть центральная была достаточно слаба. Ну, к примеру, среди поморов не было крепостного права, потому что да, руки и горости были у власти. Поэтому, почему я вот это былинам достаточно много посвятил времени, потому что когда русская интеллигенция, не только простые русские люди не умели читать, но даже русская грамотная интеллигенция, она умела читать и по-французски, и по-английски, но своих истоков она не знала. Вот когда в 19 веке были записаны первые вот эти былины, они только в 19 веке стали известны русской интеллигенции. Вот тогда начался процесс соединения русской, достаточно давно оторвавшейся, еще до Петра, русской вот этой элиты, интеллигенции, начался процесс соединения русского народа и мировоззрения, которое было в былинах, с умом вот русской интеллигенции. Поэтому вот этот процесс пошел достаточно благотворным. В русской литературе, вообще в русском искусстве большой подъем пошел вот в связи с открытием вот этих древнерусских сказаний. Были написаны множество опер на языческие сюжеты, та же Снегурочка, Садко, потом, опять же, среди писателей начали обращаться к этим сюжетам многие. И вот этот процесс соединения народа, мировоззрения с так называемой элитой, с созданием элиты, он был прерван русскими, так называемыми русскими революциями. То есть те, кто управлял процессами, видели, что нельзя превратиться русской инородной интеллигенции, как шутили во время ближнего, да? В настоящую русскую интеллигенцию нельзя было им этого допустить, поэтому были форсированы события с Первой мировой войной, с революциями, потому что, в принципе, кто изучает историю, всем понятно, что если бы не было Первой мировой войны, не было бы революции, потому что революция была совершена вооруженными людьми, а именно во время Первой мировой войны все были вооружены, и костяк всех революционных армий составили фронтовики. Поэтому вот такое событие, как встреча русского народа, мировоззрения с мировоззрением интеллигенции, оно было, этот процесс заторможен, и только во времена Сталина опять этот процесс возобновился. Вот если кто вспомнит, практически посмотрите титры всех мультфильмов, снятых по русским былинам, по русским сказкам. Там, про того же Ленинградца, там, про «Щучье веление», по «Гоголю». Практически все мультфильмы сняты с 40-х, начала 50-х годов. То есть и тот же самый сказочник у нас, Тушко, Ровно, все они вот при Сталине творили. После смерти Сталина постепенно вся русская тематика из кино и из мультфильмов ушла. Появились «Крокодил Генри», «Ну погоди». Вот многие считают, что вот детям это более интересно. Я вот могу сказать просто на примере своих, у меня два близнеца маленьких. сейчас 3,5 года, ну, где-то начиная с года я им показывал Илью Муромца. Они, конечно, не все там понимали, естественно, мультфильм. И сейчас до конца не понимают. Но настолько привыкли они к таким мультфильмам, где все идет неспешно, былинно, да, вроде бы где это неинтересно. Но на самом деле настолько они вот привыкли к этому, что у меня вот сейчас, я отгоняю от компьютера, они по 2-3 раза хотят посмотреть про Илью Муромца. То есть на самом деле есть просто такие мнения, вот голливудские мультфильмы, диснеевские, вот что надо детям. На самом деле, вот как детей воспитать, на каких примерах, то они будут воспринимать, то и будут требовать. Сейчас я расскажу, вот у меня старшая дочь, она уже старшеклассница, тоже с детства, я никогда, эти все были сериалы, мультфильмы, наверное, диснеевские, я никогда не запрещал, то и не садил на садись. Так надо вот не привыкла к этому или не хочется. То есть поэтому вот этот процесс прихода к своим корням, в принципе, вот мы говорим о том, что вот молодежи хорошо, что у нас здесь молодежь. На самом деле с самого раннего возраста нужно людям давать информацию именно по дорогам вот этим былинам. И вот могу сказать на своем собственном примере, да, вот с детства была у меня книжка «Татарские сказки». Очень интересно, я с детства люблю именно русские татарские сказки. На самом деле, хотя там вроде другие герои, там дервы всякие, джинны, падишахи. На самом деле, мировоззрение татар очень близко к русским, хотя вроде и мироисповедания в основном разные у русских и татар. Но на самом деле, вот, глубина мировоззрения настолько близка, что я в детстве не ощущал разницы между русскими и татарскими сказками. И вот наша деятельность, вот, сторонника концепции общественной безопасности, я вот считаю, что вот главное это вот выведение вот информации такого былинного сказочного уровня на уровень такой научный, методологический, чтобы люди не просто как воспринимали то обстоятельство, что можно менять все-таки жизнь к лучшему, но чтобы люди уже и на интеллектуальном уровне искали пути к достижению этого лучшего будущего, которое, может быть, кому-то кажется сказочным, как же у нас Чикатило, у нас Даун, спасайся кто может. На самом деле, вот эти дауны, даже описывается пример с крысами, хотя люди не крысы, но в некотором случае можно провести параллель. Описывается эксперимент с крысами, когда их просто спаивали, превращали крыс этих в алкоголиков, они начинали рождать следующее поколение крыс-уродов. Но даже после того, как алкогольное спаивание крыс прекращалось, через несколько поколений, даже среди этих уродских крыс, их следующие поколения опять восстанавливались, становились обычными крысами. Поэтому вот насчет там Чикатило, конечно, большая проблема с маньяками, да, как будто страшно. Но если мы вот чистое количество посмотрим, от чего у нас люди чаще гибнут? От маньяков или, допустим, от пьяных водителей? У нас 40 тысяч человек в год гибнет на дорогах. У нас 30-40 тысяч самоубийств в год. У нас несколько десятков тысяч убийств мужьями, сожителями, любовниками, своих там жен, сожительниц, любовниц. То есть очень много здесь вот именно вроде бы нормальные они люди, но вот в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии вот вообще общего настроя вот этого сформированного средством массовой информации, решать все проблемы этим силовым путем, вот очень много убийств. И хотя вот даже во времена Путина, в общем-то, у нас сейчас некоторые говорят, что расцвет России наступил, но даже по всей России, по Липецкой тоже, последние несколько лет доля тяжких преступлений с применением насилия по-прежнему растет. Хотя доля преступлений, там, раскрываемости, тоже растет, доля тяжких продолжает расти. То есть на самом деле ситуация не такая же хорошая, а то у нас, допустим, Королёв договорился для того, что у нас наступает золотой век.
Да,
полностью. На самом деле никакого золотого века не наступает, но здесь просто. Я бы не стал бы акцентировать на Чикатило, там, других маньяков. С ними даже легче разобраться, они все-таки единицы. А вот с такими проблемами, как вот даже Путин в сентябре встречался с экспертом Советом Валдайский клуб, знаете, да, приезжает иностранный советологи, и допрашивает президента. Вот он там заявил, что основная в общем, причина того, что сейчас в России люди не доживают до пенсии, это алкоголизм. Поэтому, если Путин будет последовательным, то вот в своем последнем президентском послании, которое будет в этом году, да, зеленое будет последним в этом сроке, по крайней мере, я думаю, если он будет последовательным, то он уже должен поставить вопрос о вытрезвлении всей русской нации. Кстати, тот же Лукашенко уже несколько лет у него развивается программа по отрезвлению. Плюс по они собираются программу с демографией решать это несколько лет назад, это начали. Они уже дошли до того, что собираются многодетным семьям там сразу предоставлять квартиры. Не как вот у нас предложили, там, через 3 года, что там еще через 3 года будет. Все эти деньги во что превратятся. И во многом Путин, между прочим, если внимательно присмотреться, берет некоторые инициативы из Белоруссии. То есть если все в этом последовательном русле будет продолжаться, то если я правильно понимаю, если Путин на самом деле хочет сделать добро России, то он просто обязан заявить свое последнее выступление о такой большой проблеме, как алкоголизм. Я от нашей организации выступал на форуме общественном в декабре было в Люблинске. Так там даже родители, представители организации «Родители против наркотики», и дети поднимали вопросы об алкоголизме. Вот они про героин что-то говорили, еще про что-то, про цыган, что-то может быть. А вот про простой никотин, простой алкоголь не было ни слова сказать. То есть эта проблема не понимается ни на каком уровне. Вот если все-таки Путин про это скажет, вот увидите, как они закричат. И мы про это все же хотели сказать. И мы, да вот, наконец-то, вот. Поэтому...
Все, кто имеет деньги, от этого не закричит.
От чего это скажет?
От алкоголя.
Продажи.
Нет. Ну, закричат, когда заставят везде наши чиновники, говорят, и закричат. Вот. Всякие слизки и тому подобное. Так что ж, вот тогда я просто такие вот проблемы должны. Почему я заострил на алкоголизм? Нужно схватывать, как Ленин говорил, после Лапона, думаю, он не прав, но хватка у него интеллектуальная была. Он говорил, что нужно схватить главное звено и вытащить за это звено всю цель. Поэтому вот распылять свои силы, обсуждать там Чикатило, это достаточно пустая трата времени, нужно более серьезные проблемы обсуждать. И вот уж я коснусь тогда вот по выступлению Галины Васильевны насчет вот монастырей и катакомной церкви. Вот, мне кажется, у вас какая-то есть иллюзия, что вот где-то вот не здесь, а где-то там, далеко, где-то там чего-то существует такого хорошего.
Так вообще дают.
Да, вот я вам скажу про катакомную церковь. Я могу даже, давайте я подойду, я вам дам даже ссылочку. Был на форуме сторонников КОП, есть такой Мера Гамру, сайт, там форум, самый большой среди сторонников в России. Вот там в прошлом году, позапрошлом, была большая дискуссия с представителями катакомной церкви о том, что они себе представляют. Так я вот сам не знал. Хотя там генерал Петров там с ними скорешился, и статью там тискнули их графа фон Сиверса, патриарха этого катакомного в газете «Мир Завета».
Да, я кстати, это читал.
Я тоже читал. Ну, кто такие катакомбы, я все равно толку не знал. Слышал даже, это остатки тех, кто советской власти не покорился. Но что они сейчас себе представляют? Они, в общем-то, очень близки к национал-социализму Гитлера. Гитлер о них побаивался, конечно, там, сделать святым. Ну, допустим, генерала СС Каменского, который прославился своей жестокостью, они сделали святым вот этой катакомбной церкви. И это один из ярких представителей. И были куча всяких, да, вот этих, кто за власть воевал на стороне немцев, они много кого там канонизировали. Про Гитлера они вообще пишут, что Гитлер это вот такой посланник Божий, который вот наказал Россию, эту большевистскую противную. То есть, это с их точки зрения очень даже положительный персонаж, который они просто ну, все-таки стесняются канонизировать святые. Он был больно канонизирован, просто без скандала на это не сделаешь. Вот кто такие, вы почитайте, я вам дам ссылочку. Поэтому не надо думать, вот раз они прятались там от советской власти там 80 лет, так они все ангелочки. Насчет монастырей. Вот есть у Василия Скосовича Ключевского, точно не помню, как это называется, но очерки примерно так. Очерки о русских благотворителях, о русской благотворительности. Вот все у нас сейчас наслышаны про Вологду, начало 30-х годов и тому подобное. Но, наверное, более смутно знают, что вот вся история Руси, России, она в последние тысячи лет, да, всегда были периодически какие-то голоды, голодоморы. Да? Так вот, вот Ключевский исследовал, потому что благотворители, они, в общем-то, себя проявляли именно во время этих голодов. Вот решил описать этих благотворителей и пришел к какому выводу, что ни один голод на Руси не был из-за нехватки хлеба. То есть при любом голоде амбары, ловимость и спекулянты хлеб продавали в 10 дорогов. Вот эти благотворители, среди которых были великие князья, в основном светские власти, скупали на свои деньги у спекулянтов этот хлеб и пытались раздать по дешевой цене народу. Но опять же, эти спекулянты скупали под видом подставных так, простых людей, опять же себе этот хлеб, и опять залапали цены. Так вот, кто был спекулянтом? Спекулянтами были именно монастыри. Именно там были все эти зернохранилища, именно они занимались вот этой хлебной спекуляцией. Поэтому вот, там рассуждать, вот, в принципе, Анатолий Константинович правильно сказал, что монастырь монастырю Розы. Вот, допустим, монастырь Сергия Радонежского, да, значит, был как исключение на Руси. Он там вел житие в кельях, когда монах сам по себе жил. До него жили семьями. Представляете? Монах, кто такой был, да, Сергия Радонежского? Кто такой был монах? Вот решил упокоиться, отвалить свои грехи какой-нибудь бояре. Ну, тут сосед челяди, соседи своими близкими, домочадцами, уходил в монастырь и жил там так же, только носил крест. Вот именно с таким положением, это вот и есть история русской церкви, почитайте, насколько я помню, Троицы.
И Картофов еще есть.
Вот все это описано. Вот именно Сергий Радонежский был здесь исключением. Он сказал, что нет, это не монастыри, монастырь это совершенно другое. Насчет вот того, что во время татаро-монгольского ига там много чего погибло. Ну, почитайте историю, большинство, может не большинство, очень большая часть монастырей была заложена именно во время так называемого монголо-татарского ига. Очень большая часть. И была, помните, царская епархия, в Золотой Орде, в принципе, очень веротерпимы были, даже, можно сказать, поощряли русскую православную церковь.
Привилегии
в Золотой Орде. Да. Так что я бы не сказал, что русская православная церковь пострадала там. Расцвела, можно сказать.
Даже деньги давали на содержание.
Да, монголы, монгольские ханы давали деньги, освободили от платежей всех церковь.
Налог
от всего освободили.
И насчет вот все-таки взаимоотношений с русской православной. православной церкви, я бы, конечно, не стал призывать каким-то там мировым судам. На самом деле проблема вот, взаимоотношения с Богом, религии, она для многих людей очень близка. Тут, вот, как Галина Васильевна говорила, что я там топориком хочу чего-то. Нет, на самом деле, никаким не топориком, даже не грубым словом здесь действовать нельзя. Нужно идти вот на диалог очень вдумчиво и внимательно общаться с такими людьми. И все-таки давать им информацию. Потому что многие вот, даже вот по распределению имен, которые дают сейчас детям, вот многие думают, что вот русское православное, это исконно русское, что до этого ничего не было. Дают имена Никита, Кирилл, сейчас Полина, да, самое распространенное. Вот я отвожу своих детей в детский сад. Вот у них в группе 4 Никиты, да, 3-4 Даши. То есть одно и то же. Всем кажется, что это исконно русские имена. На самом деле просто это крестинные имена, в основном там еврейского, греческого, там
греческого.
На самом деле люди у нас вот сейчас там среди молодежи, я знаю, там и молодежный клуб сейчас есть, эклезиаст, да. На самом деле люди тянутся молодые не вот к церкви, а к истокам. А вот им говорят, что исток русского народа это именно православие, что вот он где исток. А на самом деле, исток это одна из стадий нашей истории православия. И до православия у нас были свои воззрения, свое мировоззрение. Но я опять же тоже не хочу идеализировать то языческое мировоззрение. Раз сам факт того, что оно вступило вот этому византийству, значит были какие-то и там недостатки. Я на форумах живьем достаточно много пообщался вот с язычниками. Вот они вот упираются на вот так. Родное, значит, хорошо, не родное, плохо. Вот их тоже достаточно трудно с этой точки зрения столкнуть, что не всегда родное истинно. И отец родной может быть Чикатило. Ну, раз коснулись Чикатило, это просто для сведения. Есть такое общество православное.
А причина? Если не отца Чикатило щадят, то отца уж тем более надо пощадить.
Вот
как же?
Я вам расскажу. Вот вы знаете, что сын Чикатило под другой фамилией занимался тем же самым, что и папа. Вы это знаете?
Да.
Вот. А вот есть такое вот православное братство, такое полуподпольное, опричнинное. Вот они утверждают, что Чикатило это не манья, а что это ритуальный забойщик. И даже... Ну, все, наверное, кто интересуется, знают, да, что по-еврейски чека – это бодя. Чекаго – это бодя скота, бодя скотободя, когда там евреи владели. И город около скотободя –
чека.
Ну, бой, скот.
Но чека.
Чека. Поэтому они любили слово чека – чекисты, хотя официально это было бы чека. Они полюбили словосочетание чека.
Это было чисто случайное совпадение.
Ну, ничего случайного.
Выбивать чек,
пробивать, выбивать чек. Так вот, Чикатило, да, в принципе, корень здесь чека, забойщик. И все у нас есть такое украинско-литовское вот этот суффикс тил. Да, знаете, Вайшвило,
Никола,
да, а корень чека. То есть у них есть фамилия многочисленная, Резник, да? То есть кто такой Резник? Сейчас, кстати, у нас, где я родился, в районе, был еврей-хирург Резник. Она, эта профессия, передалась по наследству. То есть его дедушка Равин резал, обрезал детей, скот забивал, резал. А этот внук пошел в мединститут, и теперь режет людей в больнице. Вот и все, вся разница. Так вот, эти обычники утверждают, что Чикатило – это наследственная вот эта профессия ритуальных заботчиков. Поэтому, чтобы отвести все эти подозрения, он, конечно, начал из себя изображать какого-то маньяка. А сын его, когда посадили папика, ну, у него было по профессиональному, по наследству, он принял это дело и продолжал заниматься делом своих предков. Поэтому, вот такое...
А это что было, как они тоже...
Подказало поручение.
Зомбировали?
Нет. Конечно, они считают, что они делали доброе дело, так же, как и те, кто... Там, дело Велеса, помните, да, вот, будет скоро ему 100 лет, да, начнется, наверное, свистопляска, вокруг этого дела Бельса, в 2011 году, по-моему, да, будет столетие дела, начнется свистопляска. Поэтому вот на самом деле взаимодействовать на вот этих информационных полях изменения мировоззрения на самом деле достаточно сложно. И вот в молодежи путь, я думаю, именно можно найти через то, что за всей их вот, показывается личностью. Да? На самом деле и у молодежи очень много тяги вот, к истокам, к истории, вот, через правдивую подачу нашей истории, через разъяснение процессов исторических. Вот, на этом пути мы можем найти путь, вообще связать, как говорил Шекспир, да, распал связь времен, а мы должны эту связь времен восстановить, соединить более старое поколение, там, поколение мое, средних лет, и поколение молодежи. Ну, вот мы в меру своих сил, наша организация, пытаемся это делать. Кому интересно, я напишу, у нас небольшой сайтик организовали. Транс по-английски. Транс Калчер Народный. Пока, конечно, достаточно маленький, сразу 50. Ну, если у кого-то будет по нашей тематике, по продвижению идеи, по какие-то материалы, присылайте, мы будем рассказывать.